Шум леса сливался с тихим шуршанием дождя в жестких ветвях шалаша. Сквозь дыру рядом мелко и часто капало. Противоположная сторона крыши давно уже промокла, только в этом углу, под толщей елового лапника, пока было сухо. Войтик свернулся на боку, зажал между колен карабин и притих, отдаваясь своим невеселым мыслям. Хотелось есть, но со вчерашнего дня в его карманах не было ни корки. Последний кусок хлеба он сживал по дороге на станцию. В животе давно голодно урчало. Сонная усталость все больше завладевала телом. Конечно, весь сегодняшний день их настигали неудачи. Все выходило не так, как следовало. Не хватало ему вдобавок еще и заблудиться в этом лесу. А где-то его напрасно ждет Буров, если только ждет. Да этот Сущенье. Если рассудить здраво, то за подводы, конечно, следовало послать Сущенью. Тот лучше знал, где какая деревня. Но как можно было довериться в таком деле Сущенье? Поэтому вынужден был пойти сам. Думал, так будет лучше. Но лучше не получилось. Возможно, однако, утречком он что-нибудь придумает. Придумать что-либо путное он умел с детства. Люди иногда говорили, что Войтик — парень с головой и смекалистый. Другое дело, что порой ему недоставало твердости, мужской самоуверенности. Но тут уж не его вина. Наверное, таким родился. Он знал это давно, завидовал другим, твердым и решительным. Бывало, всегда с восхищением и завистью наблюдал за некоторыми руководителями в районе, наделенными твердым характером и хлесткой решительностью в их суматошных делах, которые они вершили сходу, легко и красиво. Он так не умел. Он мучил других и сам мучился, но иначе не мог. В годы проведения сплошной коллективизации несгибаемая воля была, может, главнейшим качеством характера каждого руководителя в районе. Только она приносила успех. Если Войтик с огромными трудностями, ценой недосыпания, изматывающих выступлений и уговоров, обещаний и даже угроз, кое-как сколотил за зиму 4 маломощных колхоза, то его начальник, заведующий райзо, Хмелевский, за это же время имел на счету 8. Хмелевский умел добиться всего, чего хотел. Он не рассусоливал, как другие, не уговаривал, не просиживал в бессонных ночах на деревенских собраниях. Он ставил вопрос ребром, обрывал несогласных, просто и даже весело раскулачивал, и каждому становилось ясно, этот своего добьется. И он добивался, ибо был человек решительный, беспредельно уверенный в том, что делал. Стоило однажды увидеть его размашистые жесты, крутоплечую фигуру, всегда выбритый массивный подбородок, чтобы понять, это руководитель больших возможностей и пойдет далеко. Войтик же, в сравнении с ним, выглядел мальчишкой. Оно и понятно, какой уж вид у заморыша, да еще больного язвой желудка. 3 года Хмелевский был его начальником и его идеалом руководителя. И кто бы мог подумать тогда, что этот идеал так плохо кончит однажды. Потом уже выяснилось, что снюхался с классовым врагом, руководил вредительской группировкой, на собраниях пропагандировал одно, а на деле поступал иначе. И втихую подрывал основы государства. Правда, Войтик никогда не замечал за ним ничего подозрительного, но это, по-видимому, от того, что его заведующий умел тщательно маскироваться. Уже потом, задним числом, Войтик стал вспоминать мелкие факты, которые, будь он принципиальнее, могли бы в свое время навести его на определенные подозрения. Но не навели. И Войтик упрекал себя прежде всего за утрату политической бдительности. хотя в то время он был подчиненным и во всех делах исполнял волю Хмелевского. А вот после ареста Хмелевского ситуация в Рике изменилась в корне, и следующее прегрешение Войтика целиком на совести его самого. Еще в то время, как они работали вместе, Войтик с матерью квартировал у старого еврея Мозеля, как раз через дорогу от дома Хмелевского. Мать Войтика, будучи женщиной сердобольной, приласкала двух дочек его начальника, которые целыми днями бегали без присмотра на улице и всегда старалась угостить их, чем могла, что попадалось под руку. Девочки очень приглянулись бабке, явно скучавшей без внуков и иногда даже заводившей о том разговор с сыном. Но Войтик обычно отвечал уклончиво, действительно, где ему было найти время жениться. В районе была тьма дел более важных, порой совершенно неотложных и горячих, и он до самой войны оставался холостяком, хотя давно уже не чувствовал себя молодым. Обычно вечером после работы к ним забегала работавшая на почте мать девочек Екатерина Ивановна, благодарила за дочек, и Войтик вообще был доволен тем, что семье начальника оказана мелкая, в сущности, услуга. Но вот после ареста Хмелевского отношения этих двух семей несколько изменились. Девочки перестали прибегать к тете Фене, хотя та и продолжала изредка проведывать соседку напротив. Войтику это не очень нравилось, правда, до поры он молчал. Не понравилась ему и неожиданная просьба матери в начале зимы помочь соседке дровами. Сидит бедная в нетопленной хате, детки болеют, дров на дворе не полено. Войтику как раз должны были привезти из леса дрова, и мать попросила несколько бревен скинуть для Екатерины Ивановны. Им же и без того хватит, топили они не каждый день. Не понравилась эта просьба Войтику. Но он снова смолчал, не стал ничего объяснять старухе, да и что она понимала в тонкостях классовой борьбы, которая развернулась в республике. На завтра, когда ему привезли два воза дров, он сказал возчикам, чтобы сбросили три бревна возле ворот Хмелевской. Кто бы тогда мог подумать, что месяц спустя и его соседка окажется там же, где уже оказался ее хозяин, бывший заведующий райзо и вредитель Кузьма Хмелевский. А Войтик потом едва оправдался, каясь, чего только не наговорил на себя, и что потерял политическую бдительность, не сориентировался, проявил гнилой буржуазный либерализм, еще хорошо отделался, всего лишь схлопотал выговор. Хуже, что из-за того случая его не назначили на место Хмелевского, которое занял Душняк, железнодорожный рабочий из Полоцка, вряд ли что смысливший в сельском хозяйстве. Войтик потом очень разозлился на мать, которая так нелепо испортила всю его нелегкую карьеру совработника. Надо было им жалеть этих Хмелевских. Другие не жалели, не сочувствовали, не помогли ни разу, хотя в то время как Хмелевский лихо руководил в районе, бесстыдно подхалимничали перед ним. Тот случай послужил Войтику хорошим уроком в жизни и, может, предостерег от многих других ошибок подобного рода. Хотя, разумеется, твердости характера от того не прибавилось, но он стремился ее прибавить. Его же обида на мать постепенно убывала, а в войну и вовсе исчезла, уступив место непроходящей жалости к ней. Но тут все понятно. Мать приняла мученическую смерть за сына, спасла ему жизнь. Случилось это год назад, осенью, когда в районе утвердились немцы и начались облавы на коммунистов, комсомольцев, бывший районный актив. Партизан поблизости тогда не было, уходить на зиму в лес мало кто решался, и прятались кто где мог. Полиция уже заинтересовалась Войтиком и несколько раз врывалась по ночам в опустевшую хату Мозеля. Войтика там, разумеется, не было. Он скрывался у дальнего родственника на хуторе, под лесом, километрах 15 от местечка. Мать оставалась дома. За нее Войтик не очень тревожился. Что могли сделать полицаи старой темной бабе? Зачем она им? Но сделали. Третий раз, не застав Войтика дома, они взяли мать и сказали, что если сын не явится добровольно в полицию, расстреляют ее. И мать спустя несколько дней передала сыну через знакомую нянечку, некогда работавшую в больнице, чтобы не шел. Она уже старая, ей все равно, а он молодой, ему надобно жить. Посокрушался Войтик, особенно когда услышал, что мать и в самом деле казнили с большой группой заложников. Было очень жаль мать, и чем дальше, тем больше. Но что он мог сделать? Убаюканный дождем и безликим шумом деревьев, Войтик незаметно уснул в шалаше, свернувшись на боку, и вскоре увидел нелепый, бессмысленный сон. Приснился ему его желтый кожаный портфель, который он за 3 кило сала выменил у польского беженца в 39-м. Портфель был шикарный, из толстой свиной кожи, на 3 отделения с 2 блестящими замками-застежками, пружинисто щелкавшими, если на них нажать пальцами. Такого портфеля не имел ни один служащий в районе, а может и во всей области. Войтик очень берег его, старался не слишком набивать бумагами, носил только на работу в РИК, да еще брал в дорогу, когда ехал в Витебск на какое-нибудь совещание или с отчетом. В вагоне он всегда клал его под подушку, но так, чтобы не очень сминать головой, не повредить аккуратные металлические уголки. Он очень опасался, чтобы его не стащили утром, когда он отлучался в туалет. Но тогда все обошлось хорошо. Портфель он сберег до самой войны, а как только в местечке появились немцы, спрятал его на чердаке за дымоходом. И вот теперь ему приснился этот портфель, который каким-то образом очутился на столе в штабной землянке в лесу, а рядом стояло начальство, командир Трушкевич, начальник штаба и еще кто-то. Они хотели, чтобы Войтик сам раскрыл портфель. Не зная, что там, и чего-то страшась, Войтик дрожащими пальцами нажал знакомые защелки. Он ожидал увидеть там свои бумаги, некоторые документы и справки, а из портфеля вдруг выкатилось большое гусиное яйцо. За ним еще 2. Портфель был полон гусиных яиц, украденных где-то, за что теперь придется ответить Войтику. Войтик испугался, не зная, как оправдаться. А Трушкевич тем временем уже нащупывал свою вытертую кобуру. Войтик содрогнулся в испуге и проснулся, не сразу сообразив, где он и что с ним случилось. Некоторое время затем он переживал сон, не в состоянии высвободиться из его пугающей бессмыслицы, и уговаривая себя, что все это ерунда, мало ли что может присниться, не хватало ему еще пугаться каких-то запутанных снов. Постепенно, однако, он успокоился, холод, люто пробиравший окоченевшее тело, напомнил ему, где он и как сюда попал. В шалаше было темно, сильно шумел ветер в лесу, задувал через все дыры в шалаш, но дождь вроде бы перестал. Не выглядывая наружу, Войтик почувствовал, что недалеко до утра, и лежал, думая, куда ему податься утром, где искать деревню. Или, может, лучше вернуться в Сосняк, к Бурову. Только где он теперь найдет этот Сосняк? Напориться на немцев, вот тогда и сбудется зловещий смысл сна. Увидеть гусиные яйца, согласно деревенскому поверью, значило попасть в беду. Наверное, он и еще немного вздремнул. А когда проснулся, вокруг уже рассвело. Рядом в шалаше отчетливо стали видны свисавшие ветви, черные жердки перекрытия, и он на четвереньках выбрался наружу. Со всех сторон из-под елок на узкий прогал полз стылый туман, окутывал деревья, кусты, волгло стелился по травянистой полянке, заволакивая близкие лесные окрестности. Зябко поеживаясь, Войтик немного прошел тропинкой в ельнике и неожиданно оказался на какой-то полузаросшей лесной просеке. Просек в лесу могло быть много, но это показалось Войтику чем-то знакомой, и он подумал, не по ней ли вчера они волокли раненого Бурова. Обрадованно оглянувшись по сторонам, он неслышно пошагал в тумане, надеясь, что уж куда-нибудь выйдет.